эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о новой московской политике, о слиянии колледжей, школ и детских садов. Согласно приказу Департамента образования, к 15 ноября должны были состояться несколько реорганизаций. И часть из них мне удалось найти в интернете в свободном доступе. И мы можем говорить о том, что это уже тенденции, а не какие-то отдельные случаи. Ну, для примера я вот приведу Северо-Восточный округ, где образовательный комплекс объединит технологический колледж номер 14, техникум художественных ремесел, Московский художественно-педагогический колледж технологии дизайна, колледж предпринимательства. Туда же войдут средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и еще одна средняя образовательная школа, плюс еще детские сады. Как мне сказал, судя по всему, будущий директор этого комплекса Юрий Мироненко, общее число учащихся составит 7 тысяч человек. Вот другой не менее яркий пример – колледж малого бизнеса, коррекционная школа первых-вторых видов, где обучаются дети-инвалиды по слуху, слабослышащие, глухие и глухонемые, а также коррекционная школа восьмого вида для умственно отсталых детей и общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка. То есть понятно, что это очень разные истории и достаточно сложные, но для того, чтобы понять идеологию этих преобразований, я обратилась в департамент образования московский. К сожалению, никто не смог прийти и объяснить ее, поэтому сегодня в московской студии независимые эксперты, модератор сетевого сообщества «Всероссийский педсовет» Владислав Редюхин, по скайпу с нами научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и преподаватель информатики химико-технологического колледжа города Уварова Владимир Ардабьев. Надо сказать, что Владимир Николаевич в данном случае очень ценный эксперт, поскольку он практик. Будучи директором Уваровского лицея, он очень мягко провел присоединение к этому лицею нескольких школ и оставил свой пост только тогда, когда ему администрация предложила присоединить еще несколько школ, я не помню, 3 или 5. И вот теперь он преподает информатику в химико-технологическом колледже. Поэтому свой первый вопрос я адресую как раз Владимиру Николаевичу. Это первый вопрос, который возникает, когда пытаешься понять образовательную подоплеку вот этой новой политики. Как вы считаете, может ли вот школьная подготовка и профессиональная подготовка совместиться без ущерба для той или иной?
Я должен сказать, что я вот эту кампанию по слиянию образовательных учреждений пропустил через свое сердце, через свою жизнь, и для меня она закончилась в профессиональном смысле несколько ранее того, чем это могло бы быть. Первое слияние произошло в 2004 году, когда маленький лицей, но достаточно уже успешный, не имевший своего здания, который арендовал учебные аудитории у химического колледжа, кстати, это вот там я сегодня и работаю, объединились в одно образовательное учреждение, которое функционировало в здании вот этой школы. Это была школа номер 1 города Уварова.
Скажите, а вот тогда, когда вы существовали вместе с профессиональным, да, учителем, вы с ним взаимодействовали? Это была история изначально совместная, да, лицей и профессиональная подготовка?
Такого в образовательном смысле практически не было. Мы просто-напросто делили учебный корпус по согласию двух руководителей этих образовательных учреждений. Чего-то такого общего, ну, практически не было. Было, конечно, вот совместное использование педагогических кадров, когда нам не хватало учителей некоторых предметов на невысокую, небольшую нагрузку, с совместителями работали преподаватели колледжа, и это было удобно. А далее, так, мы существовали как бы в двух параллельных мирах.
Владимир Николаевич, я хочу все-таки вернуться к своему первому вопросу. Вот как вы считаете, можно ли физически вместить в учебное время и профессиональную подготовку, и школьную подготовку для старших классов?
В свое время я, как директор Уварского лицея, даже отказался от сотрудничества с Тамбовским институтом химического машиностроения, так он назывался давно. Затем он стал Тамбовским техническим университетом. Я отказался от сотрудничества с университетом, потому что корректировка программ приводила к тому, что мы должны были как бы заточить всю программу под требования вот одного этого университета. У детей же, которые у нас обучались, запросы были очень разные. И сильно ломать учебный процесс в угоду программе одного университета за счет того, что дети недополучат по другим профилям, это было очень нерационально и такой серьезной общей работы с университетом у нас не получилось. И я думаю, что дети от этого выиграли. Поэтому вот в объединении средней школы с каким-то одним университетом или с одним учреждением среднего профессионального образования, на мой взгляд, не всегда очень полезно. Это может быть полезно только отдельным детям. Ну, вот такой опыт я увидел.
Я попрошу теперь Владислава Ивановича Редюхина свое мнение на это чуть высказать. Вот как вам кажется, были какие-то мотивации педагогического характера или экономического в том, чтобы соединять колледжи и школы, и даже детские сады в Москве?
Когда вы говорите все время, вот, что это образовательное слияние и так далее, я вот это подвергаю сомнению. То, что это традиционно, это да. Потому что, наверное, с 80-х годов у нас была вот эта легенда непрерывного образования. Детский сад готовит к началке, началка к школе, средняя школа к старшей, старшая к вузу, вуз к работе, работа к пенсии, а пенсия и так далее. Да? То есть, если эту логику продолжать, то нужно как-то все уж тогда делать непрерывным потоком и соединять в человековоспроизводстве, ну, роддом, например, присоединить, ну, и всяческие погребальные в конце, чтобы был такой непрерывный, да еще замкнутый цикл.
Ну, это шутка с вашей стороны. Тем не менее, вот мы имеем в Москве теперь такой вариант, когда вы приводите ребенка в детский сад, ближайший к дому, да, а на выходе из школы получаете парикмахера или кондитера, или, ну, не знаю, там, электрика, да. Вот вы, выбирая детский сад, уже, ну, поскольку все-таки прописка важна в этой ситуации, вы уже определяете его будущую профессию. То есть это уже не шутки.
Ну, факт остается фактом, что такое есть. Мы сейчас как бы задаемся вопросами, а почему это? Попросили это дети, выходили на митинги родители, или кому это чего-то нужно, а потом это произошло. Это неплохо, не хорошо, все кому-то нужно. Вопрос, зачем и что теперь с этим делать, да? На мой взгляд, за этим, как за общими тенденциями на экономизацию образования, стоят, конечно, экономические интересы. Казалось бы, меньше сделаем управленческий аппарат, денег поменьше потратим и сэкономим. В 2003 году был такой, если вы помните, закон о монетизации льгот для пенсионеров. И решили так, ну, деньги им дадим, а потом, значит, это самое, они сами пойдут и сделают. Но за всем этим стоят еще человеческие судьбы, ценности и так далее. И поэтому, когда ходил пенсионер, бесплатно получал лекарства, он думал, вот какой я. Я вот не миллионер, да, я не олигарх, а могу пойти. Олигарх не может. Что это для него было? Это для него означало, что государство о нем помнит, что любит. И как только перестали давать, он понял, что его облапошили, и они встали на это. Поэтому первое, что мне кажется, экономический аспект – это только один из аспектов. За этим, за всем стоят ценностные основания и чисто человеческие. Если хотите, я скажу пару слов про это. Дело в том, что ничего плохого в укрупнении нет. Все зависит от того, как это происходит, зачем это происходит, и есть ли те люди, которые потом с этим могут что-то делать. Чтобы ребенку было хорошо, учителям хорошо, детям хорошо и родителям. Так как решение, как и все решения, которые часто у нас принимаются, оно такое поголовное, массовое, массово всех обучаем, массово всеми управляем, то без учета той ситуации, где происходит объединение. Владимир Николаевич говорит, вот здесь было хорошо, а дальше стало плохо и так далее. Решать этот вопрос бессмысленно. Значит, в первую очередь нужно смотреть, что на локальной территории происходит, кому это выгодно, что это нужно, кто с этим справится. И без учета всех факторов, а не только педагогических, образовательных, социальных или экономических, а в комплексе, в том числе и ценностях, этот вопрос, на мой взгляд, решить нельзя.
Я хочу обратиться к Александру Изотовичу. Вот ваше мнение, зачем эта история понадобилась Московскому департаменту образования? Как вы думаете, вообще в чем состояла мотивация? Потому что, ну, не знаем мы пока. Мы можем предположить, что наверняка скажут, что это дает возможность использования какой-то материально-технической базы, оборудования более широкой, да, и экономит деньги на управление.
Я еще хотел поприветствовать коллег. И Владимира Николаевича, и Владислава Ивановича. И я очень рад, что мы так встретились спустя очень много-много лет. Мы знакомы где-то с 80-х. Владимир Николаевич был тогда учителем физики, если я правильно помню, в городе Уварово. Очень интересная встреча, интересный разговор, но совершенно неожиданный для нас троих тем. Что касается мотивации, у нас недавно был большой сбор Эврики, куда приходил директор департамента Исаак Калина. Довольно подробно, не то чтобы объяснял, а описывал эти все действия. Была очень серьезная интересная дискуссия. Там были директора из 50 регионов, и учителя, и управленцы. Содержательно, интересно. Поэтому все-таки, мне кажется, лучше обратиться к департаменту по поводу мотивации. А моя точка зрения заключается в следующем. Во-первых, мне кажется, что глобализация образования – это вещь объективная, она будет происходить, хотим мы этого или не хотим. Этому масса причин, я думаю, что сейчас время не место их описывать, но то, что Владислав Иванович назвал укрупнением, это такая тенденция, которая не только физическим слиянием школ или образовательных организаций характеризуется. Ребенок перестает учиться в одной школе, это факт. Что касается объединения организаций, это тоже такая очень европейская тенденция. У нас есть партнер, директор голландской школы Фред Кулик, который еще, по-моему, 8 лет назад объединил 5 школ в своем городе Денвере, вышел на 5000 учащихся. Кстати, Денвер – это тот самый город, где Эразмус Роттердамский работал. И именно в этом городе на одном из зданий написано «Не для школы, а для жизни мы учимся». Поэтому такая тенденция, она не новая. Другое дело, что в каждом конкретном случае, как подтверждает рассказ Владимира Николаевича Ардабио, в каждом конкретном случае здесь нужно обсуждать особо. И я бы здесь не дискриминировал ни образовательную, ни экономическую составляющую. У нас как-то так чуть ли не хорошим тоном считается уличить в экономической целесообразности или финансовой, так сказать. Почему? Это очень важная составляющая этого всего. Поэтому мне кажется, что здесь одинаково важно и расширение среды за счет объединения разных образовательных организаций. Мне кажется, это принципиально важная образовательная причина такая. Ну и финансовая эффективность. Но вот целесообразность образовательная, она механически от того, что слияют школы, она, конечно, не появляется. Тут нужна концепция. И от того, как дети будут блуждать, выстраивать свои образовательные маршруты, программы, используя вот этот ресурс, это уже искусство управленца. Конечно, управлять такой школой, в том же Денвере, у Фреда Кулика фактически город-школа. Управлять такой школой с 5000 учениками – это не то, что управлять школой с 500 или даже 800 учащихся, когда все натурально под контролем, когда ты каждого знаешь в лицо, другой уровень управления. Поэтому, мне кажется, вопрос заключается в том, насколько в каждом конкретном случае будут использованы особенности тех организаций, которые сливаются, для пользы детей. И б, как управленцы и учителя вот этот свой расширенный уже потенциал смогут, опять же, грамотно использовать.
Спасибо, Александр Зотович. Вот у Владислава Ивановича есть реплика, наверное, вопрос к вам.
У меня вопрос, Александр Зотович, есть. Потому что, конечно, глобализация идет, и куда от нее денешься, да, и нос по ветру держать, и с управлением у нас сложности и так далее. Но вот к вам, как к человеку, много лет занимающемуся образовательными системами, знающему мировые образовательные системы. Смотрите, может быть, если есть такая тенденция, то, может быть, возникает возможность, ну, понятно, что лет 50 для этого нужно, новая образовательная система. Монтессори возникала под одно, Вальдорф возникал под другое, Штайнер возникал под третье. Если тенденция есть, то, может быть, нам нужно сказать, ребята, Не сливайте учреждения, не делайте из кучи маленьких учреждений одно глобальное. А как раз давайте учитывать и экономические, и содержательные, содержание образования надо, и ценностные, и все вкупе. Но тогда то, что вы сказали, концепции, надо создавать и двигаться в этому, к созданию оргпроекта по созданию такого типа учреждений. Как вы считаете с точки зрения института?
Да, это интересный вопрос, спасибо. Я думаю, что при всей нашей любви и уважении к образовательным системам, я думаю, что Владислав Иванович имеет в виду такие педагогические направления с единым философскими, психологическими, дидактическими основаниями, да, то есть образовательное обучение, Монтессори, Вальдорфская школа и так далее. Я думаю, что при всей нашей любви и поддержке таких систем есть одно неприятное для нас и для них обстоятельство. Глобализация в этом смысле, она разрушает не только физические границы школы или класса. Я боюсь, что она разрушает и вот границы такого рода систем. Я думаю, что мы доживаем последние десятилетия вот этих уже очень прозрачных, хрупких границ или ограничений подобного рода систем, потому что ребенок начинает, мы ругаем клиповое сознание, да, мы, так сказать, считаем, что должен быть целостный мир, но современные дети строят целостное представление о мире из очень разных, различных, разнообразных фрагментов. И в этом смысле я боюсь, что обучение в одной замкнутой системе, это уже, понимаете, вот все вот системы, о которых мы говорили, они родились либо в начале 20 века, либо в середине 20 века. Сейчас трудно себе представить возникновение образовательной системы, и мы видим, что их не возникает, что они не возникают, которые ограничены жесткими рамками какой-то одной философской, психологической или дидактической системы. Это уже невозможно, просто потому, что ребенок имеет возможность вырваться за границы этой системы и взять себе любой курс, любой блок, любой предмет, где он был в Академии Хана, в конце концов. Поэтому я думаю, что это не 50 лет. Я думаю, что уже через 10-15 лет в классе будет учиться 1,5 миллиона человек. Только этот класс не будет загнан в одно физическое помещение. И понятие «школа» приобретет очень сложный характер. И в этом, кстати, то, что делается в Москве, это движение к этому. Это движение в этом направлении. Конечно, трудное. Конечно, так сказать, управлять огромной системой так, чтобы все были удовлетворены, практически невозможно. Да еще и уровень бюрократии непонятно, что мешает этому. Но для меня это в этом направлении. То, что против этого люди протестуют, то, что многие с этим не согласны, особенно среди интеллигенции, тоже понятно, тоже объяснимо. Это своего рода лудистское движение, если помните, да, восстание против, так сказать, машин. И в первых рядах защитников лудистского движения была интеллигенция. Первая речь лорда Байрона была посвящена защите лудитов. Поэтому понятно, как интеллигенция реагирует на подобные цивилизационные вещи. Но что делать?
Александр Рязович, ну я вот хочу обратиться тогда к Ардабьеву Владимиру Николаевичу, потому что он этот опыт даже пережил несколько раньше, чем в Москве начались слияния, да, то есть у него, в Уварово была возможность это все испытать на себе и как-то понять, насколько экономически это действительно, я помню наш разговор несколько лет назад, и так получилось, что не такая уж большая выгода, допустим, финансовая при сокращении, потому что почти не сокращается управляющий состав в школе, ну, не так много, да, и другое дело, что у Владимира Николаевича была хорошая школа, и тем не менее он не смог распространить свой очень позитивный опыт, ну, мы говорим, что в силу территориальных каких-то еще причин, на остальные школы. Школа, тем не менее, такая, какая она есть, и в Москве тоже, да, она не улучшается от того, что ее присоединяют к другой школе. Мы знаем, что в среднем это дает ухудшение на несколько лет. Владимир Николаевич, вот скажите, ваш опыт, действительно экономически это как-то работает, и легче становится детям там заниматься спортом или в мастерских, можно вместить вот как-то 7 тысяч человек, 5 тысяч человек, вот все это так выстроить, вот как практика, да, вот в реальности, не умозрительно, а в реальность ваш опыт.
Про мой опыт можно говорить, знаете, как достаточно уклончиво. Можно говорить словами с одной стороны, с другой стороны. Вот первое объединение, которое произошло в 2004 году, двух образовательных учреждений, маленького успешного лицея и большой школы, оно произошло вот в одном здании. Коллектив начал очень быстро расти, показывать результаты. Тут же, да, вероятно, нам повезло, начались приоритетные национальные проекты образования с миллионными грантами образовательным учреждением. И мы смогли год за годом эти гранты выигрывать. Результаты действительно были. О том, что это возможно, знал весь педагогический коллектив, знали дети. И старание было вот со всех сторон. Успехи были. Были и экономические выгоды. Мы получали гранты. Материальная база образовательного учреждения очень заметно, позитивно преобразилась. Все происходило как бы совпадение. Вот внутренних мотивов коллектива и внешних обстоятельств совпало, и все получалось. А затем Тамбовская область, скажем, не очень богатая, это регион дотационный, но имеет очень активную администрацию областную, которая старается много сделать для того, чтобы поднять. И по этой причине Тамбовская область пытается внедриться во все какие только можно проекты федеральные, если на это будет какое-то финансирование. И вот последнее наше объединение, оно происходило в рамках вот этой вот экспериментальной работы регионального масштаба. Объединялись все школы. У нас на Тамбовщине вот до начала этого эксперимента было около 650 школ. Сейчас их гораздо меньше 100. Вот Александр Изотович сказал, трудно управлять. Порой настолько трудно, что невозможно вообще. Если этот вот эксперимент навязан сверху и каких-то рычагов у директоров нет, я, например, знаю директоров сельских школ, к которым были присоединены до 16, до 18 филиалов, расстояние между которыми порой было более 65 километров, да еще учитывая вот наши транспортные трудности, управление этими филиалами исчезло. Вообще фактически ввиду невозможности реализовать физически. И кто здесь вот выиграл с методической точки зрения, с точки зрения организации образовательного процесса, не знаю. Экономические выгоды, когда вот 16 школ лишились своих директоров и стал один, вот если посмотреть с одной стороны, можно сказать, да мы почти 15 директорских ставок сэкономили в стране, мы пустим эти деньги на другие нужды образовательного процесса. Но парадокс-то в том, насколько уменьшалось количество управленцев, которые вели конкретную работу в школах, настолько же и увеличилось количество управленцев муниципального и регионального звена. В Уварове сейчас осталось два образовательных учреждения. Всего-то кадетский корпус и вот лицей, которым я ранее руководил. Всего два образовательных учреждения. Отдел образования численно не уменьшился. Он стал, как, ну, не знаю, больше или не больше, но численность осталась той же самой. Управление образованием Тамбовской области численно возросло по сравнению с теми годами, когда все эти эксперименты начинались, очень даже значительно. И вот здесь экономии как таковой практически не получилось. Экономические выгоды есть. Это большие гранты региону на проведение экспериментальной работы, благодаря чему школы Тамбовской области... Ну, значительно улучшили свою материальную базу, но порою в ущерб самому ходу образовательного и воспитательного процесса.
Ну, это известный факт, что качество образования, оно не зависит там даже не от зарплаты учителей и не от материально-технической базы, а зависит прямую от тех людей, кто работает в школе. А эти люди, соответственно, набираются директором школы, и вряд ли директор сможет набрать, директор комплекса большого, набрать такое количество руководителей на все ступени, да, если у нас 7, 8, 10 каких-то учреждений, которые туда вошли. Вот еще о чем хочу спросить, потому что вот пример, который я привела с коррекционными школами, он немножко дает представление, как логика шла, потому что вот колледж малого бизнеса, он и так принимал детей из школы восьмого вида, где умственно отсталые дети обучаются. Там были такие программы, ну, чтобы их научить шить, вот какие-то такие. Там даже у них стоят, что вот восьмого вида допускается там с девятого или с восьмого, не помню, какого класса. То есть там уже было некое взаимодействие. И мне кажется, что все эти вещи вполне решались бы на уровне департамента образования окружного разного. Да, когда можно позвать руководителей двух, там, трех каких-то учебных заведений и сказать, что вот, вот давай-ка тебе дети походят, поучатся, или посмотрят, или используют какие-то взаимоинтересные проекты, утвердить. Но здесь, вот смотрите, к этой же истории присоединяется коррекционная школа, где обучаются дети-инвалиды по слуху, глухие и глухонемые. То есть это немножко другая история. Это трудная история, потому что, допустим, в Бауманке очень успешно это проводится, обучение такого рода ребят, но это специально все сделано. Это очень такая кропотливая и трудная ситуация. Но и плюс ко всему еще образовательная школа с углубленным изучением английского языка. То есть по московским меркам это центр, это достаточно неплохая школа. То есть логику здесь понять достаточно сложно. Я вот знаю, Владимир Николаевич, что у вас тоже с коррекционными школами в Варварово что-то происходило, да?
Произошло уже после того, как я перестал быть директором лицея по собственному желанию. Я просто не захотел участвовать. Вот, мне показалось, что продолжая работать в этой должности, я должен буду своими руками ломать то, что создавал все предыдущие десятилетия. И уже вот после того, как я перестал работать директором вот, прошлый учебный год, в состав лицея вошла и коррекционная школа номер 26. Ранее она... Да, все наши школы были муниципальные, а коррекционная школа, которая была на территории нашего города, имела региональное подчинение и финансирование. Так вот, она ликвидирована, все ученики коррекционной школы влились теперь в состав лицея. И вот я тоже с трудом понимаю, что выигрывает от объединения вот колледж малого бизнеса, коррекционная школа 1406, коррекционная школа 532, что выигрывает ученики 555 школы с углубленным изучением английского языка. И каково отношение родителей к этому объединению, мне очень понятно. Ну, примерно такая же история происходит в Уварово и сейчас. Ребята бывшей коррекционной школы занимают один отдельный этаж, и есть тенденция пересадить их в обычные классы. Если бы это были дети-инвалиды, и говорили бы мы об инклюзивном образовании, все было бы понятно и логично. Но это коррекционная школа, где вот 7-8 вид, и как они могут влиться в образовательный процесс обычной школы, я представляю с трудом, тем более, что в этой обычной школе практически нет учителей, специализирующихся на работе с детьми вот такого вида. И здесь больше вопросов, чем какие-то могут быть ответы.
Да, Владимир Николаевич, вы сказали про родителей, и я хочу попросить показать нам короткое интервью с родителями, с московскими. Это, если я не ошибаюсь, 274 школ, которая присоединяется к технологическому колледжу номер 14, несмотря на то, что называется технологический колледж. Это колледж, в котором в основном такие специальности, как гостиничный бизнес, повара, там есть, естественно, бухгалтерия, дизайн одежды. Ну, технологически, потому что в свое время он создавался по проекту, международному такому проекту ОРТ. И родители, естественно, испытывают, это еще такой вот момент очень важный, они испытывают недоверие в принципе к тому, что происходит в системе образования. И хочу сказать, сразу объяснить, почему Надежда сидит немножко спиной к камере. Просто они боятся, и они не хотят потом иметь какие-то проблемы в дальнейшем. Я их понимаю, потому что уже года три, как я занимаюсь темой образования, и практически все родители, они боятся. И они говорят или за кадром, или просят изменить голос. И только однажды очень успешные, социально успешные родители пришли и сказали все с открытым лицом. Все остальные просят как-то их спрятать. Пожалуйста.
Спрашивается вопрос, как так можно объединить колледжу, у которого нет там направления по допустим, языку. У нас класс-то, опять же, математические. Это, я считаю, что там, ну, там тоже нет такого вот точной науки, допустим, или какое-то направление в колледж. Просто присоединение к колледжу все поменяется. могут ликвидироваться и математические классы, и физические классы, какие хотите, а могут вестись какие вот, то, что понравится господину Мироненко. Вот будет на данный момент, грубо говоря, требоваться там штукатуром или рыбу, вот откроют и будут изучать, и дети будут наши учиться, как правильно держать кисть. Я считаю, что при этой реорганизации, вот как мы для господина Мироненко, считаемся вот полностью как рынок сбыта услуг его, услуг именно колледжа. Это покупка школьной формы, вот этих пирожков. Если пирожок не покупаешь, значит, сока не купишь, потому что был такой инцидент. Ребенок пришел и сказал, мне не продали пакетик сока, только по той причине, что мне не хватило денег на тот же пирожок. А я не хотела пирожок, я хотела пить, а не есть.
Ну вот понятно, да, родители не верят, что у их детей при такой реорганизации останется возможность хорошо закончить старшую школу и потом поступить туда, куда они хотят. И вот еще история с пирожками и со школьной формой, которую предложили купить. Она была разработана как раз учениками или выпускниками, не знаю, этого колледжа. С одной стороны, вроде ничего плохого нет, да. Вот пирожки, которые рядом пекутся, вот эта форма, которая тут же где-то шьется. Но если вот себе представить, что это 7000 учащихся, и каждый из них нуждается в форме, и сколько съедает пирожков, да, можно посчитать, и выбора при этом, а в нашем случае тендера, наверное, не будет, то получается, что здесь есть какое-то вот действительно вполне опасение понятное. И я попрошу показать еще один фрагмент. Это Юля, тоже мама ученика школы, который присоединяет к колледжу.
Дети, в частности, начальная школа, приходят домой и рассказывают родителям, как им здорово будет учиться в технологическом колледже после 9 класса. Они выбирают себе профессии повара, бровиста, массажиста и все, что есть в колледже. Когда задаешь вопрос, а тебе это сказали когда? Совершенно какие-то запуганные глаза, ну, в нашей ситуации, в нашей классе, да? Значит, это происходит, и что там происходит, тоже непонятно. Но я считаю, что это психологическое воздействие находится за счет детей.
Ну, здесь надо сказать, что главная обида родителей заключается в том, что их недостаточно информировали о том, что происходит. И поэтому такое сильное противодействие. С другой стороны, естественно, я связалась с Юрием Мироненко, которого родители упоминают по телефону. Он как раз и говорит, что школы сами к нему пришли, и для него это было неожиданностью.
Это самостоятельное решение школ. Два директора школы, управляющие советы во главе с руководителем окружного управления Андреем Ивановичем, они пришли в колледж и высказали такое пожелание о том, что возможно ли, зная о том, что идет объединение, укрупнение уже существующего колледжа, колледжа 14, возможно ли рассмотреть вопрос объединения и вхождения в это образовательное пространство вот этих школ, которые находятся в территориальной близости с нами. Главная задача была о том, что вот есть успешное образовательное учреждение. Давайте мы откинем приставку «профессиональное». Мы все-таки образовательное учреждение. Здесь тоже реализуется школьная программа довольно успешно. Ребята получают среднее образование. Все дети, которые учатся в этом образовательном комплексе, а это более 3000, они получают достойное среднее образование и получают профессиональное образование. Поэтому как бы это все-таки мы образовательная организация. И в первую очередь мы успешное образовательное учреждение. Мы имеем статус колледж будущего, мы победители нацпроекта. Мы занимаем первые места в рейтинге образовательных учреждений города Москвы. И безусловно для школ, которые стремятся, потому что сейчас процесс в школах этого типа образовательных учреждений, тоже есть рейтинг, есть лучшие 400 топ московских школ, есть определенные показатели, есть определенные стимулы для того, чтобы попасть, значит, в этот рейтинг и быть, ну, не на последнем месте. Поэтому, вот, имея такой опыт, главная задача перед нами была поставлена, что мы имеем ресурсы, все абсолютно, методические, материально-технические, инновационные, дать возможность школам выстроить свою стратегию именно средней образовательной школы, одной и другой, и попробовать подвинуться хотя бы к 500. Мы поставили такую задачу войти в 500 лучших школ города Москвы. Это главная задача. Никто не ставил вопросов о том, что школы будут выстроены и построены на специальности, которые реализуются в частности в нашем технологическом колледже. Да в этом и нет необходимости, Тамара, потому что в колледж конкурс довольно большой. К нам поступают хорошие дети с аттестатами 4,5. И поэтому у нас нет такой необходимости привязать к себе школу для того, чтобы школьники, выпускаясь после 9 класса или после 11 класса, поступали на программы среднего образования. Вот я бросаю все силы, методические, материально-технические, мы вкладываем туда средства, более 30 миллионов, для того, чтобы поправить ситуацию. А дальше у нас следующий этап — детские садики 4. Мы их сделаем тоже престижными, детские сады для родителей, для детей, которые будут приходить в уникальные учреждения, как мы сделали технологический колледж номер 14 и все его площадки. Это на самом деле уникальное современное образовательное учреждение.
Но вы понимаете, как вы будете с этим справляться? Потому что большое количество детей.
Число, в общей сложности это будет 7 тысяч детей. Но вы понимаете, какая ситуация? Ведь мы управленческие команды, которые влились в образовательный комплекс, мы их не меняем. Там есть управленческая команда, которая работает, которая никуда не денется абсолютно.
Простите, я вас перебью, но вот опыт слияния школ, и не только московский, показывает, что это достаточно сложный процесс, в том числе для педагогического коллектива. Вы говорите, что там вроде как все останутся на своих местах, но вот дальше вы сказали, что школы эти недостаточно хороши для Москвы. То есть тут есть некоторые противоречия, вы не находите?
Нет, противоречия, нет, вы поймали, вы поймали просто, что делается сегодня в Москве. Чтобы не были 2-3 элитные школы на город Москвы, а чтобы каждое образовательное учреждение, будь то оно одно стоящее, или образовательные комплексы, которые уже созданы в Москве, слава богу, много, чтобы они были одинаково высокого уровня, давали прекрасное, качественное образование. Я в этой риторике вам это сказал. И я верю, сейчас настолько построена программа «Столичное образование», для того, чтобы сделать равные условия для всех школ, да, и финансирование, и предложение технологий, и чтобы вот это вливание дало результаты.
Вот тоже странная история, да, управленческую команду менять не будут, вроде как школы были неуспешные и непрестижные, хотя надо заметить, что обе школы в этом районе считаются неплохими. Родители говорили, что они выбирали не в масштабах округа, а именно в масштабе района, это вполне хорошие школы. Вот такой небольшой сюжет, который демонстрирует, ну, во всяком случае, те реальные опасения, которые возникают, и те ответы, которые родители получают, потому что я, честно говоря, так и не поняла, зачем это надо было объединять.
На мой взгляд, вот те же стереотипы подавляют. У нас, как считается?
Модератор сетевого сообщества «Всероссийский педсовет» Владислав Редюхин.
Если хороший директор завода, то он обязательно мэр хороший будет. Если хороший мэр, давай его в губернатор. А если губернатор, то он обязательно будет хороший депутат. Да нет же, потому что там, вот когда 7 тысяч человек, то другая совершенно организация. Не повышать надо уровень квалификации, а просто-напросто переучивать, другому учить. И ведь есть, учат, я знаю, в высшей школе экономики есть. И тогда возникает вопрос, а кто принимает решение? Вот предыдущие, что слышим? Эти обижены, родители не слышат, детей вообще никто не спрашивает, хотят они там, чтобы их
реализовали. Нет, ну почему же им вот предлагают, как родители говорят, им объясняют, как это прекрасно иметь профессию.
Именно объясняют, да, не спрашивают заранее. Поэтому я думаю, что как и при всех серьезных вещах, становится серьезно, что эта тенденция идет по всей стране, значит, должны быть какие-то нормативные акты, которые делают процедуру принятия решения. Вот это давай укрупнять, а вот это не будем. Она должна быть легитимной, должна быть описана, кто что должен сделать для того, чтобы сказать, или да, или нет. А для этого должна существовать какая-то общественно-государственная, да, вот эта экспертиза и процедура, которая должна точно быть по выверенным шагам, учитывая тот опыт, который есть, учитывая, ну, на Западе есть, в Китае есть школы, там 10 меньше, чем 10-15 тысяч человек вообще не бывает, да? Смотреть, что там происходит при укрупнении. Мне кажется, что должна быть создана система вот этой общественно-государственной экспертизы принятия решения об укрупнении, потому что глобализации не поспоришь, но идет и идет, как дождь, погода, климат меняется. А вот эта вещь, которой надо управлять, не пускать на самотек с участием всех заинтересованных сторон.
Ну, тут действительно такая история интересная. Александр Зотович, я хотела вас спросить, как вам кажется, такое механическое укрупнение, может быть, оно навредит даже той системе, которая есть? Потому что школы и колледжи, они все те же, они все того же образца. И от того, что их слепят в одно большое такое образование, объединение, трудно предположить, что от этого они станут лучше работать. Как вам кажется?
Риторический вопрос. Механическое, конечно, ничего не даст. На шаг назад, я бы хотел вернуться к двум сюжетам. Во-первых, так прозвучало, что ни от материального состояния, ни от зарплат вскоре ничего не зависит. Я бы хотел сказать, что это далеко не так. От материальной среды, от оборудования, от того, как современное оборудование в школе, очень многое зависит. И мы сейчас это видим на мониторинге в начальной школы. И то же самое касается и зарплат учителей. Поэтому эти факторы я бы не стал дискриминировать. Второй сюжет про нормативную базу. Я бы поддержался Станиславовича. И насколько я знаю, есть это не приказ департамента, это постановление правительства Москвы, которое исполняет департамент. Это первое. Второе, процедура такова, что без как раз волеизъявления общественных органов управления и управляющего совета, и профсоюзных организаций и так далее, такое объединение не происходит. Я знаю, что специально собираются эти управляющие советы, заседают, обсуждают и так далее. Вот с ними надо было, мне кажется, переговорить. Меня, честно говоря, не убедили ни оппозиции родителей. Я так и не понял, в чем, так сказать, основная проблема. В чем их основная боязнь. Еще меньше меня убедила плавная речь господина Мироненко, потому что в чем такая замечательная эффективность этого колледжа? Наверное, она есть. Вот эта зацикленность на рейтингах, на престижности, мне кажется, это все, так сказать, это все в неких параллельных пространствах. Весь этот разговор сегодняшний, он такой в нескольких параллельных пространствах. Про одно, про другое, про третье. Там про пирожки, здесь про рейтинги. А как все-таки ребенок сможет использовать колоссальный ресурс, потенциал в свою пользу, я, честно говоря, так и не понял. Ну и опять же, ну конечно, механическое слияние ничего не даст. Но это капиталистский вопрос, здесь даже обсуждать нечего. Вопрос в другом. Насколько возможно дать ребенку такое средство социализации, которое бы ему пригодилось в очень разных ситуациях неопределенных в будущем. И в этом смысле я думаю, что этот колледж имеет потенциал, просто господин Мироненко выразить это не может.
Он ответил на тот вопрос, но во всяком случае, я думаю, что он ответил, то не будет никакого соединения профессионального образования и школьного образования, что тоже, в общем, несколько странно, тогда зачем это все?
Я так этого не услышал, и если подразумевается, что это будет какой-то организация совершенно нового уровня, где объединятся лучшие традиции преподавания предметов и некоторая практика ориентированная возможность там, какого-то профессионального, предпрофессионального, то это, скорее всего, такая так называемая модель дуального образования, весьма распространенная в Европе. Но я этого не услышал. И в этом смысле я понимаю озадаченность. Дело не в том, что их не проинформировали, а дело в том, что если их информировали вот так, как Мироненко нас информировал про рейтинги, про престижность и так далее, то это, конечно, неубедительно. Здесь речь идет, наверное, о создании какой-то совершенно новой концепции образовательной организации, другого типа совершенно.
Я с вами соглашусь, тем более в разработке этой концепции участвовал Асмолов, но дело в том, что директором станет Мироненко.
Нет, это Мироненко. Давайте не будем...
Да, мы не будем переходить на личности, поэтому я хочу вернуться вот к тому, что вы сказали, это управляющие советы. Управляющие советы – это достаточно новая такая, ну, относительно новая, потому что они вроде бы как бы были, но не работали. Теперь требуется действительно их разрешение уже официально некоторое время назад, но мы знаем, что в управляющие советы советы очень часто входят люди, которые одобряют политику директора, и там значительная часть родителей, учащихся старших классов, которые очень переживают за своих детей. Наверное, это скорее вопрос к общей ситуации в стране.
Если так, то тогда это замкнутый круг. Тогда кого спрашивать? Тогда эти мамы озабоченные, они должны к управляющему совету апеллировать. Тогда, если управляющий совет есть, если он дал согласие, тогда родители, которые каким-то образом, так сказать, не проинформированы и не удовлетворены, они должны апеллировать к управляющему совету. И вот эта ситуация, вот это действительно предмет обсуждения. Как же так? Управляющий совет дал добро, а родители против. Что, вот это коллизия. Знаете, вот разговор, который мы сейчас ведем, он, с одной стороны, полезный, с другой стороны, опасный. Опасный в том, что если мы будем на какого-то неизвестного начальника все кивать, который так злонамеренно все устроил, что людям плохо, это тупик. А если все-таки, вот смотрите, мы докопались, да, есть управляющий совет, он дал добро, скорее всего. А есть родители, которые не готовы, не согласны, опасаются, спиной к камере садятся. Тогда давайте встретимся с этим управляющим советом, проведем открытое заседание управляющих советов этих школ, пригласим туда Мироненко, и тогда это уже открытый разговор.
Хорошо, давайте мы вернемся все-таки к той ситуации, которая есть, потому что действительно это тенденция, тенденция, с которой Москва будет жить вот некоторое время как. Получается, что новое укрупнение, оно разрушает какие-то авторские школы, ну, достаточно интересные педагогические эксперименты, потому что очень трудно вот в масштабе таком заниматься. Наверное, возможно, все зависит от того, как это выстроить, но в такой громаде выстроить достаточно трудно. И буквально вот недавно была программа, и рассказывали про «Лицей Солнца», это казанская вот эта вот история с Павлом Шмаковым, и письмо в защиту этого лицея, в котором там едва ли 100 человек учатся, письмо в защиту этого лицея, который должны закрыть, подписало где-то порядка 55 тысяч человек, да. То есть, понятно, это уровень доверия, наверное, уровень поддержки. Вот трудно себе представить, что такой вот большой гигант может, ну, привлечь интерес, внимание к себе так же, как какая-то авторская, интересная, понятная педагогическая история.
Я должен сказать, что история с «Солнцем» никакого отношения к укрупнению не имеет. Там ситуация в другом, у них не было лицензии на 6-й класс, они не подали документов, если быть честными, и там закрутилась бюрократическая машина, Шмаков человек конфликтный, хоть и талантливый очень педагог, и поэтому там нашла Тастанахами сейчас. Вместе образования сейчас делают официальные новые по поводу этого случая. Но это никакого отношения к укруплению не имеет. Но другое дело, что действительно такая проблема есть. Например, вот я очень озабочен судьбой школы Пинского, так называемой. Она только, опять же, уже с нами нету, школа есть. И она, эта школа небольшая, и там тоже речь идет о присоединении. И очень хотелось бы, чтобы не то, что хотелось, это просто культурное достояние России, чтобы эта школа сохранила свои традиции. Есть ряд других школ. В то же время есть ряд школ, которые как раз своей крупностью выигрывают. Та же школа Ямбурга, школа Рачевского и так далее. Поэтому вот мне кажется, что здесь опять надо решать в каждом конкретном случае. Школы типа школы Пинского действительно претендуют на то, чтобы как культурные памятники уже теперь сохранить вот то свое пространство, которое есть. Нет такого принципа «маленькая школа – хорошая школа, большая школа – плохая школа». Мне кажется, это не очень корректно.
Владислав Иванович.
Я думаю, что, и это подтверждает слова Лозинга, который в прошлый раз вот сидел же на этом кресле, все упирается в систему власти, в систему управления. И все при, я тут не соглашусь, с Александром Зодчим, упирается в систему принятия решения. Хоть там относительно Паши Шмакова, хоть относительно этих школ, плохо-хорошо, да? И тогда возникает вопрос. Есть формальная система принятия решений, критерии, ЕГЭ, там, в ГОСы и так далее, и так далее. Вот как мы регионы там оцениваем и так далее. А есть соответствующее, даже интуитивно, общественному мнению. Вот с чего это 55 тысяч человек, даже не знающие, да, поддержали? Я думаю, что есть, как журналисты любят говорить, тренды, внутренние ощущения. Вот это да, вот это нет. Это несмотря на то, я согласен с Александром Зотовичем, что в каждом отдельном случае решение укреплять, не укреплять нужно индивидуально принимать. Но есть общее. И вот это общее, оно заключается в том, что учреждение укреплять в принципе, если можно не укрупнять, то лучше не укрупнять, чем укрупнить то, что потом погибнет.
Владимир Николаевич, я хотела спросить ваше мнение по этому поводу.
Мне очень импонирует озвученный тезис Александра Изотовича, что хотим мы того или не хотим, образование все больше и больше подчиняется законам глобализации. Я это поддерживаю всеми там руками и фибрами души, если понимать это как добровольное взаимодействие образовательных учреждений в сетевом режиме, в партнерстве, во всех таких вот возможных горизонтальных формах взаимодействия. Но ведь у нас в рамках вот проводимых сейчас реформ очень жесткие строятся не горизонтали, а наоборот вертикали. Создать комплекс. Детский сад, школа, которая ассоциирована с колледжами, и даже уже заключает договоры и чуть ли не ассоциируется с университетами. То есть возникает как бы предопределенность у ребенка, попавшего в какой-то там детский сад, что он будет расти в рамках вот этой вертикали образовательной. И я могу сказать, что это не всегда плохо. Например, мой 5-летний внук Саша, он живет в московском районе Жулебино, сейчас ходит в один из детских садов, я номер называть не буду, который уже взаимодействует со школой, а та, в свою очередь, взаимодействует с московским физтехом, чему я необычайно рад, потому что Саша вот в столь таком нежном возрасте показывает необычайные математические задатки, склонность к естественным наукам. Для него, вот если он попадет в эту среду, это как раз прям возможности реализации его таланта и мечты родителей. А если стать на позицию вот родителей, которые из детсада попадут в школу, которая ассоциирована, скажем, там, с коррекционными школами, скажем, с колледжем прикладного искусства, возможно, для кого-то это подойдет. Но а некоторым семьям это может выглядеть как какое-то крепостное право, которое их очень сильно затормозит. И вот построение вот этих вот вертикалей, связи между образовательным учреждением, я считаю, не очень хорошей тенденцией. А то, что это вертикали образования будут построены, я ничуть не сомневаюсь, учитывая всю силу, которую набрала наша система вертикали власти, зная ее такой уже отточный аппарат обработки общественного мнения и репрессивных действий, на себе испытывал, знаю по педагогической прессе, что это достаточно широко. Может быть, что вот эта вот глобализация, которая пойдет в таком направлении, может не дать нам особых каких-то экономических эффектов, а вот в основной нашей деятельности образовательных учреждений мы можем получить необычайно большой вред, если это станет массовым. Я вот с тревогой ожидаю будущего образовательных учреждений в связи с тем, о чем я сказал.
Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Леленкова. Риски и перспективы новых учебных образований мы обсуждали с модератором Всероссийского интернет-педсовета Владиславом Редюхиным, научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским и преподавателем информатики химико-технологического колледжа города Уварова Владимиром Ардабьевым. В программе также прозвучали мнения московских родителей и директора технологического колледжа номер 14 Юрий Мироненко.
Что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе». У нас в гостях легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Американцы, вот если бы с нами, с той командой играли 100 раз, и они бы ни разу нас не выиграли.
«Игры на свободе» каждую субботу в 7 вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.